сообщение с полей Благовестия, еще одно миссионерское поле. Еще с осени мы запланировали поехать в Тофаларию группой 5-6 человек на одной машине. Когда посоветовали с братьями, оказалось, что есть еще желающие поучаствовать в этой поездке. Тогда мы решили поехать на машинах «Урале» и на «Мерседесе». Вообще мы уже один раз были в Тофаларии в 92 году. Летали вертолетом, поездка была очень трудная. Не потому, что далеко и дорого, а потому, что нас тогда плохо встретили. Многие жители были пьяными. К тому же к тофаларам пришли горные тувинцы, и они всю ночь ругались, стреляли, бросали камни в окна больницы, где мы ночевали. Так что в тот раз мы только немного узнали о местных жителях, раздали Евангелие и улетели обратно. Тофалары – очень малочисленная народность. Согласно переписи населения, которая проводилась в 92 году, тофаларов около 700 человек. Разговаривают они в основном на русском языке, хотя есть и те, кто понимает по-тофаларски. Они относятся к тюркской языковой группе, то есть родственники татарам и монголам, а по внешности очень похожи на тувинцев, кетов и якутов. Есть предположение, что это потомки воинов Чингисхана, которые, захватывая земли, прошли на север. Там они сильно отстали от цивилизации, и когда повстречались с русскими, были даже незнакомы с металлом. Пользовались костью и камнем, жили тофалары в чумах и занимались оленеводством, охотой и рыбной ловлей. У них были родовые участки, по которым они кочевали. Впервые контакт с русскими произошел в 1648 году, а в 1658 году тофалары стали платить ясак, налог, который в основном платили пушниной. Религия древности у тофаларов – шаманизм, хотя сейчас у них шаманов нет. Но шаманский род все равно сохраняется. Расположена Тофалария в живописной местности среди гор и состоит всего из трех поселков. Алакджер – это столица. Стоит этот поселок на реке Уда, вторая деревня Нерха, находится на реке Нерха, в 45 километрах от Алакджера. И третья – Гутара. Чтобы попасть в Гутару, надо из Нижнеудинска двигаться совершенно в другом направлении, чем в Алакджер и Нерху. Тофалария граничит с Тывой. Между Саянскими хребтами есть тропы, по которым тофалары сообщаются с горными тувинцами. Это тоже малочисленная народность, которая ведет разбойничьи нападения населения тофаларов. Они грабят их, забирают лошадей и имущество. Когда мы приехали в Нерху, глава администрации рассказал, что недавно горные тувинцы напали на их поселок, и пока тофалары были на охоте, угнали лошадей. А тофалары, узнав об этом, догнали их, и когда горные тувинцы отдыхали, расстреляли 5 человек. Теперь горные тувинцы будут мстить тофаларам, и, естественно, могут быть убийства. Чем все это кончится, неизвестно. Сейчас на уровне государства стоит вопрос, как спасти эти две малые народности. И тех мало, и тех немного. Они еще и убивают друг друга. Живут тофалары очень бедно, хотя почти в каждом доме есть импортный телевизор. Они заготавливают на зиму грибы, орехи, ягоду. А самые необходимые продукты – муку, сахар, соль, спички и другое – туда завозят по зимнику в течение 2 месяцев – февраля и марта. В остальное время дорог в Тофаларию нет. Попасть туда можно еще вертолетом, который летает раз в неделю, но билеты очень дорогие. По горным рекам движение весьма опасно и, можно сказать, невозможно из-за порогов и водопадов. Те, кто попытался проехать к ним речным путем, как правило, разбивались и погибали. И вот 16 февраля мы собрались в Канске, чтобы поехать в Тофаларию. В нашей группе 11 человек, среди них несколько служителей. Переночевали в семье Елисеевых, а утром взяли с собой дополнительное топливо в канистрах и отправились в Нижнеудинск. Оттуда на Тофаларию идет зимник. В Нижнеудинск приехали около 12 ночи. На заправке спросили, как проехать в Тофаларию. И нам сказали, что дорогу знает один частный предприниматель, который завозит туда грузы. Подъехали к его предприятию. Сторож сразу же поинтересовался, что за машины. «Хотим попасть в Тофаларию. Завтра в 6 утра туда пойдут наши машины». мы обрадовались, что нам не придется долго ждать. Но через полчаса подъехал хозяин предприятия и начал нас стращать. «Да вы же не проедете на таких машинах. Урал еще пройдет, а на МАЗе, так он назвал наш грузовой Мерседес, на первой же яме оборвете глушитель, баки, подножки, брызговики». Поговорили, вышли на улицу, а он добавляет: «У вас даже лебедки нет, и дороги нам попортите». «Да мы не груженные, наши машины легче ваших». «Не легче, у вас будка лежит прямо на колесах». Мы поняли, что этот предприниматель видит в нас конкурентов. Тогда мы открыли машины и показали наш груз. «Смотрите, вот у нас здесь кровати, литература и все». «А зачем вы туда едете?» «Рассказать людям о Христе». Тогда он немного успокоился и сказал: «Ну, может, и проедете. Только двигайтесь осторожней. С кем-нибудь из наших шоферов договоритесь, чтобы один отставал, а вы уже держитесь за ними, потому что они идут быстро. Им нужно сделать еще около 15 рейсов, чтобы завести продукты, стройматериалы и все остальное». Утром они собрались, прогрели машины, стоял сильный мороз. Выехали за город, встретились с грузовиками, познакомились с водителями. Они немного рассказали, как ехать, где могут быть какие трудности, и отправились в путь. Мы поняли, что без этих машин нам на самом деле было бы очень трудно. Указателей никаких нет. До реки мы придерживались друг друга, а потом отстали от них и пошли сами. Надо было проехать 150 километров по зимнику вдоль реки. Дорога действительно очень трудная. Встречались неожиданные ямы, огромные торосы. Только выехали на лед, нам наперерез подъехал буран. «Куда едете? Для чего? Оружие есть?» – посыпались вопросы. Мы объяснили, что уже один раз были в этих местах и снова хотим проехать туда же, чтобы проповедовать Евангелие. Инспектор-охотовед лишних вопросов не задавал и сразу же уехал. К вечеру мы доехали до развилки, где река Нерха впадает в Уду. Заночевать решили прямо на этом месте. А утром прибыли в первый поселок Нерха. Хозяин частного предприятия в Нижнеудинске говорил нам: «Вы едете без разрешения, поэтому вам лучше сразу обратиться к главе администрации, чтобы не было проблем. Народность тафалары редкая, и за ней следят. Если кто-то приезжает к ним без разрешения, могут быть неприятности». Следуя его совету, мы нашли главу администрации. Когда разговорились, выяснилось, что это наш земляк. Пригласил к себе домой. Там мы познакомились поближе. Он рассказал, что попал сюда по направлению после института. Сам немец. Женился на тафаларке. Дети уже выросли. У них свои дети. Домик у него неплохой, есть хозяйство. Держат корову, заготавливают зерно. Сильно удивился, что верить в Бога – это намного серьезнее, чем он думал раньше. Сказал, что в Нерхе всего 214 жителей, из них 167 тафаларов. Остальные – русские, немцы, украинцы. Глава администрации помог нам найти помещение для собраний. Приглашая жителей, мы обошли весь поселок. Все охотно брали трактаты и обещали прийти послушать. В Нерхе мы провели 4 служения. На первое собрание пришло около 50 человек. Дом был полный, слушали с большим интересом. А потом каждый раз собиралось около 40 слушателей. Мы узнали, что во всех 3 поселках Тафаларии побывали пятидесятники и харизматы и посеяли свое учение. В каждом поселке они оставили своих миссионеров. В Нерхе, например, живут муж с женой, пятидесятники. Он работает фельдшером, она медсестрой. Живут уже 4 года. Не ропщет ни на условия, ни на свою судьбу и не ищет ничего лучшего. Местные жители отзываются о них хорошо, хотя говорили нам: «Мы побывали у вас, послушали и поняли, что вы не одно с нашими. У вас более сердечное пение и рассказы, а у них эстрадная музыка». На заключительном служении мы призывали к покаянию. Говорили с нашими слушателями откровенно, они задавали вопросы, а мы отвечали. И многие говорили: «Мы покаемся, а как дальше? Вы уедете, а мы опять начнем курить, пить и жить по-прежнему». Что мы могли им обещать? Мы сказали, что хотим приезжать к ним, а сами понимали, что дорога туда будет только до середины апреля. И если сейчас никто не переедет сюда, то попасть к ним мы сможем только на следующий год зимой. И в то же время мы видели, что пятидесятники не смогли решить проблем их души и чувствовали, что люди потянулись к нам. Когда мы прощались, у нас осталась большая печаль, что не могли никого там оставить. Если бы была какая-нибудь семья, сразу можно было бы переселить туда. В Нерхе мы поняли, что у нас мало топлива, потому что было холодно, и машины не глушили, двигатели работали круглосуточно. А топливо нигде нельзя приобрести. Чтобы как-то решить проблему, мы с братьями перевезли главе администрации сено, а он заправил наш бак топливом. Некоторые жители спрашивали: «Куда вы поедете дальше?» «В Алыкджер. Возьмете нас?» Мы согласились. «Возьмем. Заодно и дорогу нам покажете». Во вторник утром мы выехали в Алыкджер. Расстояние от Нерхи до Алыкджера чуть больше 40 километров. Мы ехали около 3 часов. Дорога сложная, встречаются разные обвалы или горы льда, торосы. Иногда дорога уводит в тайгу, и можно легко заблудиться. По пути нас остановила патрульная группа. Проверили документы, и у одного нашего брата нашли нарушение. Майор хотел разбираться, а подполковник сказал: «Отдай паспорт». Мы предложили им Библию. Майор взял, а подполковник сел за руль и говорит: «Мне не надо. Мы люди военные и работаем с оружием. Это совершенно против Библии». А второй говорит: «А я возьму». Он взял Библию, и они уехали. В Алыкджер мы приехали немного неудачно. Был предпраздничный день, 22 февраля. Как быть? Завтра праздник. Зашли к главе администрации, чтобы договориться насчет места, а у них застолье. Встретили весело. «Садитесь с нами». «Нет, мы не для этого пришли. Мы хотим пригласить вас на богослужение, но для этого нам нужно помещение». Они не сразу поняли, что речь идет о христианском собрании. А потом сказали: «У нас вроде здесь есть верующие. Вы сначала с ними согласуйте». И назвали фамилию. Мы поняли, что они имеют в виду харизматов, и говорим: «Нет, у нас другое братство. И наша программа пройдет в другом направлении, чем у тех, которые живут у вас». «А, так значит, вы другие», — сказал глава администрации. «Мы не хотим вам запрещать. У нас свобода. Мы всем даем место. Но во избежание неприятностей предъявите свои паспорта. Я бывший работник правоохранительных органов, так что вы уж не обессудьте. У меня есть ксерокс. Я сниму копию, чтобы вы никуда не сбежали». А сам уже навеселе. «Хорошо, мы принесем вам паспорта, но нам нужно помещение». «А это сложнее». Мы стали объяснять ему свои планы. Наконец, глава администрации разрешил провести собрание в клубе, потому что в школе будут отмечать праздник. Времени у нас оставалось мало, и мы поспешили пригласить жителей. Поселок большой, улиц нет, дома разбросаны совершенно беспорядочно, какими-то островками. Мы торопились, чтобы успеть к назначенному времени собраться в клубе. Люди нас встречали разнаряженные, все после парикмахерской, хотя в домах ужасный беспорядок и большая бедность. Возле одного колодца увидели женщину лет 70. Брат подошел и говорит: «Бабушка, мы хотим пригласить вас на богослужение». Она хриплым голосом спросила: «На какое это богослужение?» «Мы приехали рассказать вам о Боге. Сегодня с 8 часов и завтра с 12 в клубе будет богослужение». «Да, а кто вы такие?» «Евангельские христиане-баптисты». «У меня мама была баптисткой», — всхлипнула бабушка. «Их раскулачили. Мы с Украины. Мама до самого конца молилась. А я вот, видите». «Приду. Обязательно приду послушать». К 8 часам собрались на богослужение. На улице уже стемнело. Обычно жители в деревнях никогда не приходят вовремя. В основном на 30 минут, а то и на 1 час позже. Но мы всегда стараемся прийти пораньше и начать петь. А здесь, когда мы пришли, слушатели уже сидели на скамейках. В клубе темно и холодно. Пригодился фонарь, который был у брата. В основном пришла молодежь. Многие из них были пьяные. Они то и дело выкрикивали разные реплики и мешали остальным. Служение проходило напряженно. Зав клубом оказался молодым парнем. Он тоже был изрядно пьян, хотя тех, которые вели себя плохо, иногда выводил на улицу. Чаще всего это были девушки. Что он говорил им, мы не знаем, но когда они заходили обратно, то вели себя намного спокойнее. Человек 8 были трезвые и слушали внимательно. Когда служение кончилось, они окружили нас и стали задавать вопросы. Оказалось, это харизматы. В их вопросах чувствовалась глубокая тоска по истине. Из разговоров мы поняли, что харизматы не заложили здесь крепкого основания. И те, кто посещал их собрание, сразу же потянулись к нам. На второй день мы познакомились с ними поближе. После служения в клубе мы пригласили всех харизматов в наш Урал, и там беседовали 2,5 часа. Среди них был дедушка, ему 75 лет. Он говорил: «Знаете, я за всю свою жизнь никогда такого не слышал, что узнал от вас за такое короткое время». Одна семья из харизматов, муж с женой, сильно расположились к нам. У них 4 детей. Мы оставили им несколько книг, изданных в нашем братстве. Муж говорил: «Еще в декабре у меня было желание выкинуть телевизор. Смотрим его все, и сами, и дети, а чувствуя, там такая пустота. Как посмотришь, и молиться не хочется. Проблемы в семье бывают, и все из-за этого ящика. Как бы от него избавиться?» Мы радовались, что Дух Святой работает над их душами. На обратном пути мы решили остановиться возле нескольких избушек, мимо которых проехали на пути сюда. Возле Хайламы, так называется небольшая речушка, которая впадает в Уду, стояло 3 домика. В одном из них живут муж с женой. Зашли, поговорили, оставили Евангелие. Заехали на метеостанцию, познакомились. Женщина, которая там работает, родом из-под Новосибирска, из Искитима. «Когда вы ехали туда, я сильно обиделась на вас», — призналась она. «Так в наших краях не делают. Мимо избы проезжать никак нельзя. Нужно обязательно зайти, поздороваться, рассказать новости, выпить стакан чаю, а потом дальше ехать. Хотя нам о вас уже рассказали». «А что вам сказали?» «Да что, какие-то богомолы едут. Ни опыта у них нет, ничего. А тут дороги трудные, такие подъемы. Они не смогут проехать. У них даже лебедки нет. А я смотрю, вы проехали и уже назад едете. Я удивилась, что вы за люди». Стали ей говорить о Боге. «Я не верю в Бога. Он мне ни в чем не помог. Я закончила институт, выучилась на метеоролога. Меня направили сюда. Я вышла из вертолета в босоножках на шпильках и провалилась в грязь. Плачу, а комаров тьма. Мне говорят: снимай свои шпильки, здесь так не ходят. Возьми болотники». Я тогда подумала: как? Я тут буду 3 года жить и ходить в болотниках? А вот уже живу 30 лет и не хочу уезжать. Теперь сын со снохой, дочка с зятем, все здесь живут. У них и свое хозяйство есть, и охотятся. Она накрыла на стол и нарезает нам мясо копченое, сахатину. А сама говорит: «Я не помню, чтобы Бог мне в чем-то помог». «Интересно, а это мясо вы выращивали?» — спросил один из братьев. «Какое?» «А вот это, что вы режете, это же не корова и не свинья. Скажите, чье это мясо?» «Ну, лося». «А где вы лося взяли?» «В лесу». «А кто его там поселил?» «Бог, наверное». «А если бы Бог не дал вам силы, вы смогли бы накрыть на стол?» Она сразу сникла, и мы немного поговорили с ней о Боге. «Приезжайте на следующий год, я буду молиться», — сказала она. «Я поставлю тему в своей молитве. Если Бог мне ответит, то буду верить, а если нет, мне Бог не нужен. Если будете просить того, что по воле Божьей, что ему угодно, он даст. А если будете просить не по его воле, он может сказать вам «нет». Но это не означает, что Бога нет». «Нет, я буду просить то, что и Богу нужно». Так мы и расстались с ней. Когда приехали домой, в Абакане было общение братьев Восточной Сибири, и на нем мы рассказали о нашей поездке и показали братьям фотографии. На призыв переселиться в Тафаларию откликнулся один брат с женой. Эта семья была готова к переселению в поселок Тасеево под Канском. Но туда у них почему-то не получалось переехать, все были какие-то задержки. И когда мы побеседовали с братом, он был готов поехать в Тафаларию. Ответственные братья благословили его, и через месяц эта семья отправилась на новое место жительства. Вторая поездка в Тафаларию началась 18 марта. В группе было 7 человек. Дорога из Нижнеудинска в этот раз была намного хуже, чем в первую поездку, потому что снег уже начал таять, и земля местами оголилась, обнажились камни, потекла вода. Скажу, что мы еще никогда не встречали такой красивой местности. Дикая природа, не тронутая человеком. Там не надо искать подходящее место, чтобы фотографировать. В любую сторону щелкай, и везде прекрасный пейзаж. Очень высокие скалы, водопады, пороги. Огромные камни лежат посреди реки. Зимник начал таять, уровень воды упал, и местами образовалась подо льдом пустота. Через тонкий лед хорошо просматривается, как течет вода. Поверхность льда неровная, а буграми, кое-где лед провалился на полметра. Едешь и не знаешь, что тебя ожидает. Встречаются места, где поверхность льда залита водой, и дороги не видно. Приходилось ехать наугад. В некоторых местах мы выходили из машины и шли пешком, а братья с риском для жизни проезжали опасные участки. Местами на дороге лежали большие валуны, диаметром до полуметра. Объехать негде, и надо было километра полтора ехать по этим валунам. К вечеру мы добрались до перекрестка. В одной стороне находится поселок Алакджер, в другой – Нерха. Было поздно, и мы решили остаться на ночь в лесу. Как раз была суббота. Покушали в машине и легли отдыхать. А ночью выпал снег. Когда солнце стало всходить, горы стали как серебряные. В воскресный день решили побыть в посте. Умоляли Господа, чтобы Он благословил нас. Мы не знали, как справиться с возложенной на нас задачей. Надо было найти жилье для молодой семьи, которая согласилась пожить здесь. Утром провели собрание и, предав свой путь Господу, направились в поселок, до которого оставалось 4 километра. Около 12 часов мы въехали в Нерху. Подъехали к дому главы администрации. Он принял нас дружелюбно. Стали разговаривать, поинтересовались, сколько тут стоят дома. Цены очень высокие. В такой глуши небольшой дом стоит около 70 тысяч. Это объясняется тем, что туда очень трудно завозить стройматериал. Когда мы спросили, можно ли собрать жителей на богослужение, нам сказали, что в поселке умерла женщина лет 35, и сегодня будут похороны. Эта женщина в прошлый раз присутствовала на собрании. Умерла от пьянки. Уснула и не проснулась. Она пролежала уже 5 дней. Ее не хоронили, потому что ждали брата, который ушел на охоту за 100 километров. За ним послали гонца, но он еще не вернулся. Так и не дождавшись, охотников решили хоронить. У этой женщины год назад повесился 14-летний сын. Еще осталась девочка 3 лет. Мужа нет. Вот так гибнут люди, спиваются, заканчивают жизнь самоубийством. В каждом доме есть оружие. Нередко происходят убийства и драки. Очень жаль, но без Слова Божьего, без Евангелия народ гибнет. Итак, в 2 часа будет вынос. Народ соберется и нас обязательно узнают. Мы решили подъехать к дому умершей и провести там служение. А пока у нас было немного времени, чтобы проехать по поселку и посмотреть дома. Спросили у одного знакомого мужчины, можно ли арендовать у кого-нибудь дом. Он указал нам на своего родственника, у которого дом стоит бесхозный. Пошли посмотреть его. На вид неплохой, но когда вошли, оказалось, что проводка в нем срезана. Плита и колосники исчезли. В окнах нет ни одного стекла, а в сенях даже украли доски с пола. Правда, мы кое-что захватили из дому на всякий случай, и можно было бы все восстановить. Но главное, где взять стекла? 5 окон и все без стекол. А стекло в поселок не привозят уже несколько лет. Можно забить окна целлофаном, но тепла в доме не будет. И все же мы остановились на этом доме, потому что других вариантов не было. Договорились предварительно с хозяевом и поспешили на похороны. Зашли в дом плача. Стоит гроб, обитый белым ситцем в голубой цветочек. Черная траурная ленточка. Много венков из хвои, украшенных цветами, сделанными из фольги. На черных лентах надписи «От жителей поселка», «Дорогой тете от племянников». Возле дома деревянный памятник в виде тумбы. На нем вырезаны фамилия, имя, отчество, дата рождения и смерти и 2 розочки. Поговорили с родственниками. Они разрешили провести возле гроба служение. И даже, можно сказать, были этому очень рады. Мы мысленно поблагодарили Бога. Это, наверное, из-за нас так долго не хоронили умершую. Теперь мы присутствуем на похоронах и свидетельствуем людям о смысле жизни. Возле дома собрался почти весь поселок. Родственники попросили нас сфотографировать их возле гроба. Мы сфотографировали и траурное шествие. Похороны у тафаларов немного отличаются. Креста нет, и гроб обит не красным и не черным цветом. Гроб несли на полотенцах и 2 раза остановились, чтобы просто постоять, хотя идти надо было, наверное, 100 метров. Дети бросали по дороге хвою. Когда дошли до кладбища, все начали громко плакать. Девушки, племянницы умершей, падали на гроб и плакали навзрыд. Мы попросили разрешения спеть. Нам никто не ответил, только кивнули головой. Спели «Наша жизнь коротка, словно птицы полет». Потом брат прочитал отрывок из Священного Писания о том, что однажды всем придется предстать пред Богом. Потом спели гимн «В часы тревог, уныния и сомнения». Могила была своеобразная, потому что земли там практически нет, один гравий. Гроб поставили на палате и стали закладывать его булыжниками размером больше человеческой головы, а потом уже начали засыпать мелкими камнями. Потом все пошли к ним домой, а там накрытые столы. Мы не стали оставаться на обед, потому что были в посте. Решили поговорить с одной женщиной. Она в прошлый раз заметила разницу между нами и пятидесятниками и проявляла большой интерес к Библии. Зашли в комнату, а там на кровати спит младенец. Она говорит: «Сирота. У него мама тоже сгорела от водки. Отец есть, матери уже нет». Она помолчала и сказала: «Вы нам книги оставили, мы их прочитали уже. Я так хочу стать христианкой. Но мой отец был шаманом. Как вырвать из сердца это шаманство?» В Библии написано, что когда люди обращались в молитве покаяния к Богу и исповедали грехи, сжигали свои чародейные книги, то становились христианами. Вы хотите помолиться? Хочу. Мы склонились на колени, и она искренне произнесла: «Господи, прости меня. Мои родители были шаманы, предки тоже шаманы, а я хочу быть христианкой». Потом помолились мы, подарили ей кассету «И тебя любит Бог». И пообещали: «Мы будем вас посещать, а может быть, здесь будет молитвенный дом». Мы попрощались и отправились в Алык-Джер. Дорога туда оказалась еще труднее. В Алык-Джере решили остановиться в семье, которая была очень расположена к нам. Приезжаем, а родителей дома нет, одни дети. Они приглашают нас: «Проходите, проходите, папа с мамой сейчас придут». Зашли. Домик маленький, одна комната, и в ней стоит печка, и все. Как там помещается четверо детей и родители, непонятно. А тут еще и нас 7 человек приехало. «Оставайтесь у нас», — радушно приглашали они. «Извините», — отказались мы. «Тогда съездите к нашему дедушке». «Поехали туда», — они приглашают. «Зайдите, пожалуйста, дедушка хочет с вами пообщаться. Он так жалел, что в прошлый раз был на охоте и не увидел вас». Вышел дедушка с бородкой. Познакомились, ему всего 53 года. Он украинец, а жена тафаларка. Зашли в дом. Они предложили нам переночевать у них. Мы согласились, потому что хотели побеседовать с ним наедине и помолиться. Когда остались одни, мужчина сказал: «Я не знаю, как все это объяснить, но меня вымолили пятидесятники. А я не понимаю их языка. И зачем этот язык? Истолкователя у них нет». Он достал фотографии и стал показывать, как он на Украине принимал крещение. «Давайте помолимся и пойдем отдыхать», — предложили мы. Преклонили колени и стали молиться. Он тоже помолился. Мы поняли, что это живая душа, возрожденный человек. Хотя мы удивлялись, что он уже несколько лет как принял крещение и практически ничему не научен. Легли спать. «Братья, а что мне делать с телевизором?» — вдруг спросил он. «Пусть вам Бог откроет, что с ним делать». «А я вот не могу уснуть и думаю, если я кому-нибудь его отдам, мне же грех будет. Я же не должен делать другому то, чего себе не хочу. Наверное, надо сбросить его со скалы». «Может, и надо», — сказал один из братьев. «Но вы должны сами решить, что с ним делать. Хорошо будет, если вы от него освободитесь. Лучше купите магнитофон, у нас такая богатая фонотека. Будете слушать проповеди». Наутро пошли искать дом. Нам сказали, что в поселке их практически никто не продает. Многие показывали на один дом, который сдается в аренду. Когда Тафалария была самостоятельной республикой, в этом доме располагалась прокуратура, а потом республику передали в состав Нижнеудинского района, и прокуратуру закрыли, а дом приватизировали. Он очень старый, разделен на две части. Узнав об этом, мы обрадовались. В одной части можно сделать молитвенный дом, а в другой – жить. Нашли хозяйку, она работает медсестрой. Стали разговаривать с ней. Она спрашивает: «А кто вы такие?» «Евангельские христиане-баптисты». «Понятно, понятно. У моего мужа брат тоже баптист». «Хорошо, а вы не будете против, если в вашем доме будут проходить собрания, и мы повесим вывеску «Дом молитвы»?» «Нет, что вы». Мы решили оформить все документально, там и купля-продажа, и аренда, все совершается на месте. Написали договор и понесли главе администрации. Приходим, а он в это время был дома. Очень гостеприимно встретил нас, посадил за стол, угостил чаем. Отдали мы документы, он посмотрел паспорта. «Хорошо, приходите завтра, а впрочем, дайте мне, пожалуйста, трудовую». Брат подал трудовую книжку. «Так-так, на бульдозере работал, на экскаваторе работал». «О, и на КамАЗе работал? Так ты и водитель. Нам сейчас должны передать сюда трактор. Сможешь работать?» «Работал». «Ну хорошо, приходите завтра». Пошли домой, брат немного расстроился. «Они загрузят меня работой, и мы не сможем совершать служение». «Не переживай, брат, если ты один специалист на весь поселок, ты можешь сказать: в воскресенье я работать не буду. Или мне надо сходить в Нерху. Для этого надо неделю. Или вечером у нас собрание, я работать не буду. Но если ты кому-то привезешь дрова и тебя спросят, Федор, чем тебе заплатить, а ты скажешь, тетя Катя, ничего не надо, приходите на собрание, это будет доброе свидетельство. Иногда на наши маленькие вечерние собрания приходила семья из харизматов. Они сильно расположены к нам. Когда стали с ними беседовать, они сразу же спросили, скажите, наше крещение правильное или нет? И показали свои фотографии. Они стоят в тазике, а молодой человек, лидер, поливает их из ковшика сверху. Вот такое крещение. «А вы перекрестите нас?» – опять спросили они. «Думаю, что вопрос сейчас не стоит, перекрестим или нет. Вам нужно быть готовыми к крещению. Послушайте кассеты об очищении и освящении. Если согласитесь с нашим учением, тогда уже можно ставить вопрос о крещении». Когда мы осмотрели дом, который хотели снять в аренду, поняли, что здесь нужно немало поработать. Пол, например, был сильно поведен. В одной половине, которую мы наметили для проживания, перепад уровня пола сантиметров 40, как волны. А в зале, где предполагали проводить собрание, общий скат сантиметров 50. Мы решили в зале пол не менять, вроде уклон как бы специально для собрания. А где будут жить брат с женой, крайне необходим ремонт. Сначала мы думали снять доски, подровнять балки и настелить новый пол, но досок нет. Оказывается, как в Алгджере, так и в Нерхе доски – большой дефицит. Хотя кругом тайга и для тафаларов вырубка леса не ограничена, но проблема в том, чтобы их изготовить. В тех краях есть три метода, как сделать доски. Первый. Дерево пилят на куски метра полтора длиной и раскалывают по слоям. Получаются щепки типа досок. Ими кроют крыши, из них ставят заборы. Это здесь самый распространенный стройматериал. Второй метод тоже примитивный. С двух сторон обтесывает бревно и получается толстая плаха. Третий, более современный метод. Это при помощи бензопилы бревно распускают по длине. А хорошие доски обычно завозят по зимнику. Поэтому там очень дорогие дома. У нас досок не было, пришлось вскрыть пол и выкинуть прогнившие балки. На их место мы распилили по размеру хлыстину, а потом прибили те же самые доски. Конечно, такая работа была нам не по сердцу, но ничего подходящего под руками не было. В доме две печки, но топить их нечем. Обратились за помощью к главе администрации. Хотя мы и не тафалары, он разрешил нам спилить несколько деревьев на дрова. Поехали в лес и привезли 5 хлыстов. Сразу распилили, раскололи и сложили. Затопили печь, в доме сразу стало тепло. Сестра испекла хлеб и булочку для вечери. Подровняли и поправили забор. В доме находилась ручная колонка, которой тоже давно не пользовались. Брат разобрал ее и наладил. Начали качать воду. Часа два качали, идет муть, грязь, песок. Наконец пошла чистая вода, которую можно сразу пить. Мы радовались, что теперь в доме есть вода. Это большое благословение, потому что возить воду откуда-то было бы сложно. Побелили дом внутри и, как могли, навели относительный порядок. Помыли кое-какую мебель, которая осталась от прежних жильцов, расставили ее. Насколько было возможно, оборудовали фонотеку и библиотеку. Приготовили также зал для собрания. Написали и прибили вывеску «Дом молитвы». В общем, чтобы более-менее привести в порядок помещение, очень плотно работали с утра и до вечера. Правда, осталась небольшая проблема с крышей, в нескольких местах щели. Но мы ничего не смогли сделать, потому что нет ни шифера, ни рубероида. Мы еще хотели пройти по деревне и пригласить жителей в новый дом молитвы, чтобы провести там служение. Но не смогли этого сделать, потому что у нас было очень мало времени. Погода стояла теплая, до плюс 18 градусов. Снег уже растаял, так что можно было уже копать и садить огород. Но только садилось солнце, сразу же становилось очень холодно. Прямо морозно. Хотя днем мы работали в рубашках. Мы понимали, что если подождать еще день, то оттуда не выберемся, и стали торопиться в обратный путь. Один из братьев сказал: «Одно ясно, если мы где-то застрянем и не будет машины, которая бы нас выдернула, над нами звездное небо, а за ним Бог. Если Господь послал нас сюда, то Он знает все наши трудности и обязательно каким-то образом выведет нас. А как это будет, не знаем». Мы ободрились и стали усерднее трудиться. Когда мы закончили с устройством дома, был уже поздний вечер. Решили провести собрание и совершить вечерю Господню, потому что мы уезжаем и неизвестно, когда встретимся. И так хотелось провести освящение этого дома, чтобы здесь было благословение Господне. Собрание начали в половине первого ночи. В час погас свет, и мы включили автономное освещение, то есть зажгли керосиновую лампу. Так и провели служение. Утром вместе позавтракали. Было видно, что брат с сестрой немного приуныли. На глазах слезы. Жалко расставаться. Вышли на улицу, помолились перед домом молитвы, сфотографировались, попрощались и отправились в обратный путь. Оглядываясь назад, мы утвердились, что выбор в отношении Алэкджира был правильный, потому что в Нерху вертолеты летают намного реже. А в Алэкджир раз в неделю регулярно прилетает вертолет, а иногда бывает даже самолет. Мы узнали также, что для местных жителей билет стоит 340 рублей, а для посторонних – 2700. Разница огромная. Это сделано специально, потому что в противном случае не будет отбоя от любителей пушнины и охоты. Поэтому прописку получить там не так просто. Но Бог расположил сердце главы администрации, и он прописал не только переселившуюся туда семью, но и одного из братьев. Правда, сначала спросил, зачем тебе прописываться? Я служитель и должен посещать их. Ну ладно, лишь бы от этого была польза. И разрешил прописаться. Так что теперь есть возможность регулярно посещать Тафаларию. Будем молиться, чтобы Господь благословил это служение, потому что затраты большие и будут противники, а хочется, чтобы все сделанное было с пользой и для спасения этих людей». Составлено по рассказам участников группы.